В Новом Завете в послании от Иакова написано: «Неверные, разве вы не знаете, что любить суетный мир – все равно, что враждовать с Богом? Тот, кто хочет быть в дружбе с суетным миром, становится врагом Божьим». Я думаю, каждый из вас понимает, что когда я сказал «мир вам, церковь», вы все понимаете, что мы говорим о разном мире. Я сказал об одном мире, Иаков говорит о другом мире. Порой мы выдергиваем слово из контекста, придавая ему то значение, которое мы сами хотим, не задумываясь о том, какое значение придавал этому автор или тот человек, который это сказал или написал. Именно об этом я сегодня хочу поговорить, потому что в последнее время я часто слышу от людей, от верующих людей, о никчемности человека. Все, что я здесь скажу сегодня, хочу предупредить, что я это буду говорить не для того, чтобы доказать свою правоту или опровергнуть чью-то правоту. Я просто хочу поделиться собственными переживаниями, собственными глубокими переживаниями, в принципе, как я всегда это и делаю. Никчемность человека. Хочу для начала разобраться, что такое человек и что такое никчемность. Человек. Что это такое? Это творение Божие, его создание, венец всех его творений. В первой книге Бытия написано: «Бог сказал, да будет свет». Дальше написано: «И сказал Бог, да будет свод между водами». Дальше: «И сказал Бог, да соберутся воды вместе под сводом». Знали ли мы, что на иврите слово «слово» и слово «дело» — это одно и то же слово? То есть, когда я читаю на русском языке «и сказал», «и сделал». То есть, сказал, если сказал, значит, должен сделать, как про мужчину говорят. Сказал — сделай. Не всегда это совпадает со мною лично, но какой вывод я могу сделать из понимания иврита, что сказал — сказал, сделал — сказал, сказал — сделал. В общем, это такая игра слов, а на самом деле евреи читают одно слово и сами придают определенное значение одному слову. То есть, когда Бог говорил «и сказал», я могу сделать вывод, что «и сделал Бог, да будет свет». Позже Бог сказал: «Создадим человека, наш образ и наше подобие. Пусть он царствует над рыбами морскими и птицами небесными, над скотом, над всей землей и над всеми пресмыкающимися». Снова. Знали ли мы, что слово «царствует» именно в этом месте в оригинале звучит как слово «завоевывайте», «владычествуйте». То есть слово «завоевывайте» имеет какое-то воинствующее начало. То есть люди, если не смогут жить в гармонии с миром, с животными и так далее, а как мы знаем, они не смогли это делать, то им постоянно придется бороться, как сегодня это и происходит, с животными, со стихиями, со всякими и так далее. Я даже больше скажу, на сегодняшний день человек не просто завоевывает, он уже экспериментирует на генном уровне и создает новые виды растений, новые виды животных и так далее. Наш образ и наше подобие. Не знаю, как лично вам эти слова, но меня эти слова, мое непонимание, заставляют закипать просто. Я, что такое я и что такое Бог? По своему образу и подобию создан. Я не буду здесь рассказывать свои размышления, потому что они меня очень далеко заводят порой, и я думаю, если хоть кто-то из вас, я думаю, многие из вас об этом задумывались, не знаю, как вы, но для меня лично это слишком сильная информация. Кстати, слово «Адам», кто из вас не знает, тоже могу поделиться. Слово «Адам» — это также слово «человек». Слово «Адама» — это значит «земля». И слово «Адома» — это значит «красный» или «красноватого цвета». То есть, когда в Библии написано «дети Адама», мы читаем на русском языке «дети Адама», или «люди Адама», или «дети человека», дети земли и так далее. Опять же, на русском игра слов, а на еврейском языке это просто Адам, Адам, или Адама, Адам, или Адома, Адам. То есть одно и то же слово, одно и то же однокоренное слово, тавтология, как мы говорим, а на русском языке просто огромный спектр понимания или значений. Слово «никчемный». В словаре Даля, прочитал, воспользовался Яндексом, извините. Слово «никчемный» значит «человек никуда не годный, ни к чему не полезный». От слова «никчемность» или «негодность». Конец 19 века. В словаре Ушакова это слово обозначает «незначительная ценность» или «негодность». Это слово пришло в русский язык из староукраинского или старобелорусского языка. Оно уже в 16 веке употреблялось, это слово. И значение этого слова было, если бы сегодня мне в лицо так сказали, то меня бы это, ну не знаю, не задело, но, по крайней мере, неприятно так точно было бы. Оно означало суетно или мерзко. То есть никчемный, мерзкий человек. Ну ты мерзкий. Не знаю, как вам, но как бы мне было бы неприятно. А сейчас употребляю слово «да, никчемный». И как бы и не придаю даже значения этому слову. Кстати, на польском языке оно тоже есть, тоже никчемный. Я считаю, лично я считаю, что все мы на земле к чему-то. Я не верю, что венец Божьего творения может быть никчемным. По крайней мере, мы пришли сюда не просто так. Некоторые уходят не просто так. Для кого-то или для чего-то это надо. К сожалению, некоторые люди после смерти кого-то начинают искать и приходят к Богу. Некоторые люди, напротив, видя, как живут люди с Богом, хотят жить так, потому что я лично недавно слышал один пример. Он с детства, этот человек, ему сейчас около 60 лет, покаялся он где-то в 40. Он с детства, с 6 вырос в еврейской семье, и в 13 лет ему отец сказал, что в моей семье Христа не будет. Можешь делать все, что угодно, и изучать, и так далее, но не изучай христианство и Новый Завет. Конечно же, он на следующий день пошел, нашел Новый Завет и начал его читать. Но дело не в этом, а в том, что когда он в 40 лет познакомился с людьми, они ему показались безумными на тот момент. Они всегда улыбались, всегда были счастливы только из-за того, что они жили с Христом. Он не понимал ни слова. Они разговаривали на английском, были американцами. Он не понимал ни слова, о чем они говорят. Но он почти каждый день хотел находиться с ними, чтобы понять, почему они такие счастливые. Он хотел находиться с ними рядом, чтобы... у него в голове это не укладывалось. Как так можно быть счастливыми? Хотя не понимал ни слова. Вот это меня тоже удивляет. Чем больше я живу, тем больше у меня вопросов. И хочется сказать, если буду на небесах, то обязательно спрошу у Бога то или другое, почему это так устроено, почему тот или другой сделал это, и почему мне пришлось там пройти через что-то. Но в Писании говорится, что в день тот вы не спросите меня ни о чем. То есть, то ли мы будем настолько счастливы в ту секунду, что нам будет действительно неважно уже, что там произошло, или же мы прям поймем все в одну секунду, прям поймем, и нам действительно станет неважно. Говоря о важности человека сейчас, о его кченности, поймите, прошу меня правильно, я ни в коем случае не говорю, что я венец творения, значит, я могу позволить себе и так далее, ведь я похож на Бога. Не-не-не, я наоборот ко всему этому, что сейчас здесь наговорил, хочу сказать о том, что человека создали к чему-то. И чтобы мы всегда помнили, не только в воскресный день, и никогда не забывали о том, что мне кажется, что человек создан именно для того, чтобы прославлять Бога. Каждый на своем месте, кто как может, каждый по-своему, кто как может, будь то в церкви, в служении, или же в семье, на работе, кто-то в школе, кто-то еще где-то, неважно, мне кажется, каждый человек, так как мы творение Божие, мы можем творить и создавать. И думаю, мы можем быть полезными каждый на своем месте. Коротко и ясно. Сейчас я хотел бы помолиться. Кому-то, может, не ясно. Я хотел бы помолиться за то, что Бог дает нам шанс и надежду быть на этой земле, быть полезными для Него, быть полезными для Его творений, каждый на своем месте, быть полезными по-своему. Прошу, Боже, благослови нас, благослови меня мудростью и смирением, Господи, перед Тобою. Благослови этих людей, чтобы мы, в первую очередь я, чтобы я не забывал о Тебе в суете собственной, вспоминая о Тебе по воскресеньям. Аминь.
Мы продолжаем с вами ездить в Коринф. Вот, и в прошлый раз у нас была поездка в 14 главу, где Павел рассказывает такой, как это сказать, в стиле голливудского заголовка «Говорение языками против пророчества». У него такая большая глава. Кто круче, да? Вот. И если вы помните, он говорит о том, что лучше пророчествовать. Да? Потому что пророчество – не что иное, как передача, напоминание Слова Божьего, да, которое пророк получил людям. Вот. И при этом происходит, как он пишет, наставление ума, да? Если вы вспомните, да, в первой заповеди, если суммировать их двумя, поминается разумение и силы, и сердце. Вот. Павел пишет про обновление ума и в послании к римлянам. И это как бы очень важная часть. И второе, там о трех вещах говорили. Вторая, мы говорили о том, чтобы не быть детьми по уму, да, это часть первая, и быть несмышленными для зла. Потому что со времен грехопадения, да, человек испорчен, и это нужно понимать, что мы в первую очередь грешники, во вторую которых спас Христос. Да. Вот. И это зло, как это сказать, люди способны ко злу. Да. Вот. И заключается, 13 глава, если отматывать дальше, мы говорили, что любовь – это во многом там, про дисциплину. Вот. И дисциплина христианская состоит в том, чтобы сдерживать то зло, которое каждый из нас мог бы причинить, да, с Божьей помощью, конечно. Вот. И третья вещь, мы говорили уже в заключении, там Павел говорит о порядке, да, то, что должен быть определенный порядок. То есть есть всегда приоритет, что-то первое, что-то второе, что-то третье. Да. Вот. И Бог, как Создатель, Господин, вот, Он сам задает этот порядок, да, потому что, если эта фраза Достоевского, да, что если нет Бога, то все позволено. То есть каждый может делать, что хочет. И если вы почитаете там, Достоевского или другие примеры из литературы, где пытаются описать этот мир, где нет никакого порядка, вот, это ужасно даже читать. То есть, у меня такое ощущение было последний раз, когда я смотрел фильм «Ной», вот, голливудский, где там так показано вот это вот развращение человека, потому что когда читаешь в начале «Бытие», там, начало там, вроде одного убили, но как-то все еще более-менее прилично, а потом, когда всех, да, затопило, вот, и ты как-то кажется немножко чересчур, и фильм этот, просто извините, прорекламирую, да, показывает о том, насколько человек может развратиться. Если кто следит за новостями из соседнего государства России, вот, какие-то там ужасы происходят в некоторых регионах, вот, чем люди занимаются в рабочее время и получают за это зарплату, вот, то это, ужасно, ужасно. Вот, и как это сказать, мы другие по практике только потому, что Христос нас спас, но по сути, вот, как бы грешные люди. Вот. Но сегодня у нас самая, может быть, яркая глава, 15-я из послания к Коринфянам. Вот. И мне как-то, когда я готовился, почему-то стало очень гордо за родной язык, вот, потому что день недели, в который мы собираемся, называется воскресенье, да? И вы знаете, почему он так называется. Да, потому что так уж получилось, что в других языках он называется либо седьмой день, либо в честь языческих богов, вот в немецком языке, в английском языке он называется в честь солнца. Да, день солнца. Вот, то есть это как бы такая старая, давняя языческая традиция. Солнце, конечно, это хорошо, вот, ну, то есть без него очень грустно. Вот. Но в языке, который для большинства здесь родной, не для всех, но многим знаком, мы собираемся в воскресенье. 15 глава, вот, это про воскресенье. И какой-то есть определенный даже промысел, что сейчас вот наступает уже пасхальный сезон. Традиционной церкви сегодня начинается пост пасхальный. Вот мы поговорим про воскресенье. То есть 15 глава послания к Коринфянам – это про воскресенье. Вот. Самое главное, что сообщает Павел, да, в чем он убеждает или переубеждает, вот, он говорит две вещи. Христос воскрес. И это положение, Христос воскрес, да, оно есть во всех самых ранних символах веры. То есть, если Христос не воскрес, он дальше продолжает, то наша вера тщетна, да, то есть верить в мертвецов, вот, это как-то, ну, не знаю, египтяне там, ну, они тоже пытались как-то жизнь сохранить, там, замотать своих фараонов, чтобы они как-то там дать им еду, там, что-то еще. Второе, что из этого неизбежно следует, что если Христос воскреснет, то верующие в Него воскреснут вместе с Ним, вот, то есть если... Как это сказать? Мы говорили об этом, о том, что смерть, да, на самом начале, где говорится о грехопадении, обещание Божье, мы очень любим концентрироваться на хороших, да, вот, что там, вот. Но самое, одно из первых обетований Божьих звучит примерно так: если вы съедите плод с этого дерева, то смертью умрете, да. Вот, и Адам с Евой умерли позже, вот, но умерли. Вот. Умерло животное, из которого сделаны были им покрывала. Там. И эта смерть присутствует. И я думаю, что, я повторюсь, любой, кто сталкивался со смертью, с любой, там, возрасте, не возрасте, вот, нет никогда ощущения, что так должно быть. Всегда есть ощущение, что так не должно быть. 15 глава, 1 послание к Коринфянам, 3 стих в современном переводе. Итак, во-первых, «Я передал вам, что сам получил, что Христос умер за наши грехи». То есть наши грехи прощены не бесплатно. «Согласно Писаниям, что Он был похоронен, на третий день воскрешен, согласно Писаниям. Явился Кифе, потом 12, потом явился более чем 500 братьям одновременно, из них некоторые уже умерли, но большинство живы до сих пор. Потом явился Иакову, потом всем апостолам, и самому последнему явился мне, жалкому недоноску», говорит про себя Павел. И если Христос не воскрес, да, дальше он там рассуждает, что было бы, если бы мы представим, вот, то апостолы, конечно, видели живого Христа, да, но он потом умер. У нас сейчас не было бы возможности встретиться со Христом, если он не воскрес. И, конечно, потом он, то есть и наше спасение стоит под вопросом. И дальше он продолжает говорить, усиливая свой аргумент, да, то есть, похоже, кто-то был в Коринфе, кто считал, что вот христианство, оно только для этой жизни, да, до последней черты. Они говорили, что воскресения нет, там, что со Христом было, мы сами не видели, вот. Коринф находился далеко от Иерусалима. Он говорит довольно страшную вещь. Я не знаю, как вам, она меня всегда пугает. Он говорит: если Христос не воскрес, то и нам нечего проповедовать, и вам не во что верить. Более того, мы оказываемся лжесвидетелями, которые свидетельствуют против Бога. И закон Божий, да, учит нас 10 заповедей, все знают, наверное. Вот там есть такая заповедь «Не лжесвидетельствуй». И она, конечно, тогда была дана для общины, вот, но самая страшная ложь, да, это когда люди лгут о Боге. И когда Павел вот с этим столкнулся, что там в Коринфе был кто-то, который говорил, не-не, воскресенье нет, это вот, то есть все, что там происходило в Иерусалиме, это все, чтобы мы с вами сегодня хорошо жили, вкусно ели, вот, нам было тепло, уютно или нет, он говорит, это не так, то есть воскресение существует, вот, потому что Христос воскрес, иначе мы были лжесвидетелями о Боге. И я не знаю, как даже, ну, вот, как Павел тоже любит говорить, по человеческому разумению, это, мне кажется, одно из худших оскорблений – оболгать другого человека, да? Ну, то есть, если мы вот на человеческом уровне поговорим. Вот. Если представить себе это вертикально, да, когда люди лгут о Боге, это очень страшно. Вот. И накал потом аргументации снижается, о котором бы мне тоже хотелось сказать. Он говорит, если наша надежда на Христа годится лишь для этой жизни, то мы самые жалкие люди на свете. Немножко в чем-то, может быть, это звучит полегче, вот, но этот его аргумент, этот тезис сегодня, мне кажется, как никогда актуален. Вот. Когда люди приходят к Богу, чтобы быть богатыми и здоровыми, таких людей очень много. И, как вы понимаете, это не то, что, собственно, отличает настоящего верующего. Бог по милости своей принимает и таких людей, и пытается с ними что-то делать. Но ориентация только на эту жизнь, лишь для этой жизни, надежда на Христа, да, он говорит, мы будем самые несчастные. И мне очень нравится в этом такое простое математическое сравнение, да, то есть Бог создал нас вечными, создал нас для общения с собой. Вот. И так получилось, что мы здесь сейчас оказываемся вот в таком промежутке этой вечности, да, вот в этой плоти, в этом мире, который испорчен, искорежен грехом, и мы, соответственно, как часть его тоже испорчена, искорежена грехом. Вот. И сколько, псалмопевец говорит, дней нашей жизни? От силы 80, да? От силы 80. И если вы даже, ну, думаю, что все понимают, что дальше за 80 еще очень много цифр. То есть если умножить на 2, там 160 будет всего. А если умножать дальше, будет еще больше, да, или прибавлять дальше. То есть вечность можно попытаться описать так математически. И по сравнению с первыми 80, то, что там дальше, оно намного важнее и сильнее, чем это начало. Не то, чтобы эти 70 или 80 были совсем бесполезными, да, то есть псалмопевец говорит, да, научи меня исчислять дни, да. Ну, то есть это время тоже нам дано, и мы тоже можем его использовать. И более того, Бог нам дал разумение, там, как его использовать, и мудрость, и откровение, и сам пришел, показал прям, да, показал. Но тем не менее, то, что нас ждет, оно намного массивнее. Да? То есть если вы представите, ну не знаю себя, не знаю, про деньги, наверное, самый лучший пример. То есть, если у вас есть какое-то конечное число денег, да, вот, конечное, вот какое-то число, выберите любое там. Все любят миллион почему-то, не знаю, ну как-то вот мне бы миллион, и я был бы счастлив, да, вот. Там всегда будет больше. Вот. То есть, здоровье, да, и там будет больше. Если вы вспомните, как описывается в Откровении и в видениях Царство Божие, да, кругом золото, драгоценности, то есть то, чего люди здесь очень хотят, богатство и здоровье там есть, там нет печали, болезни, ничего этого нет. То есть, и это там продолжается очень долго. И Павел говорит, что это очень важно понимать, что как бы настоящий вес нашей жизни, да, он нас ждет в будущем. Это не обесценивает эти 70-80 лет, да, но настоящий вес нас ждет в будущем. И мы должны об этом помнить, потому что если мы будем думать иначе, вот, то, как он дальше пишет, мы будем несчастнее всех человеков. Может быть, не в этой жизни. Да, нужно тоже понимать, то есть вот то, что, опять же, звучало много раз, все люди когда-то признают Бога, да, вот. Но в какой-то момент это становится очень поздно, и последствия этого очень мучительны. То есть если человек создан для того, чтобы быть Богом, и он оказывается в аду, где Бога нет вообще, где, как бы, не знаю, люди сами его изгнали, или он сбежал, и заперлись они там, эти двери ада, заперты изнутри, вот. Это ужасно. То есть все, что мы ценим, даже человеческого, там, доброту, щедрость, там, не знаю, все наши ценности, вот, и даже, извините, слово «богатство», оно однокоренное со словом «бог» в русском языке, вот, это достоверно лингвистически подтверждено. Там этого не будет, то есть там за закрытыми изнутри дверями ада этого ничего не будет, то есть все, на что можно хорошего надеяться, вот, там по всем статьям полный облом. То есть ни здоровья, ни радости, ничего. И Павел продолжает свою аргументацию тем, что говорит о том, что люди воскреснут во плоти, да? И делает, и опять же, если вернуться вот к тому, с чего мы начали, к символу веры, самый ранний апостольский символ веры уже говорит, что там в конце есть статья «ожидаю воскресения плоти и жизни будущего века». И не, это слово выбрано не случайно, потому что еще одно такое опасное ответвление – думать, что мы там будем какие-то, вот как у греков, какой-то чистый дух парить, да, вот. И Павел говорит, что картина на самом деле совсем другая, и он продолжает эту линию сравнений Царства Божьего с притчами Иисуса, где он говорит о зерне, там, о росте. Вот. Он говорит, когда вы кладете семечко, да, вот, вырастает и приносит плод не то же самое семечко. То есть это не клонирование, то есть они другие, там, как это сказать, что-то происходит, оно выросло и стало другим, а то, что было, оно умерло. Вот. И этот порядок, о котором он пишет в послании к римлянам, да, всем суждено однажды умереть и потом смерть, вот, он неизбежен, да, то есть смерть, а потом суд, да, суд. Вот. И потом, после суда, даст Бог воскресение. Почему, опять же, да, это важно? Христос пришел во плоти, жил здесь, во плоти ел. Мы вот с детьми, когда читаем Евангелие от Марка, я их всегда спрашиваю, почему Иисус, когда воскрешает кого-нибудь, и когда Он сам воскрес, они обязательно кушают? Знаете? Вот. Потому что для авторов Нового Завета и для нас сейчас в нашем понимании духи и привидения, они не кушают никогда, да? То есть это даже в кино в нашем несчастном голливудском показывают, как они там в себя вливают, это все выливается. То есть они делают вид, что они кушают. И Христос, да, показывает, он говорит, там воскресил девочку, говорит, накормите ее. Написано, она встала и поела. И после этого, когда ничего не вывалилось, да, это никакая не иллюзия. Вот. Все поняли, что она действительно воскресла. Когда Иисус ел с учениками, да, если вспомните, он там встретил двоих, приготовил для них еду. Ну, вот. Христос каким-то образом осветил это все. Да. Вот. Изначально мы были задуманы такими, как... То есть, когда он создал нас, да, людей, он увидел, что это было хорошо. Вот. И хотя он говорит, что там из земли, там это как-то описание такое не шибко может быть научное, вот. Но он показывает также, дальше Павел говорит аргумент, что как смерть зашла через человека, да, так и жизнь, и воскресение входит в человека. То есть этот принцип какой-то вот, ну, соответствия присутствует. И чем мне в данном случае еще нравится Павел, он привлекает аргумент, который до сих пор приводит в ступор многих исследователей Нового Завета, и в том числе Павла, 29 стих говорит, если бы это было не так, да, зачем бы люди стали принимать крещение за мертвых? Вот. То есть в Коринфе была такая практика, что если вдруг у кого-то из верующих был родственник, который умер, прежде чем этот родственник стал верующим, вот этот верующий принимал крещение за себя сперва, а потом и за того парня, ну или за девушку. Вот. То есть каким-то образом пытаясь помочь человеку, перешедшему эту черту. К чести своей Павел, как это сказать, ну, упоминает об этом, но не подтверждает это, не настаивает, что так должно быть, ну как бы приводит вам, посмотрите. То есть даже люди понимают, что другие люди там за чертой, они живы. И как он заканчивает эту главу, да? То есть потом он, 16 глава, это уже такие более технические вопросы. То есть мы все знаем 55 стих, 54, 55. Этот возглас такой, да? Истреблена смерть, победа. Где твоя смерть, победа? Где твоя смерть, жало? Жало смерти – грех, силу же грех получил от закона. Но благодарение Богу, Он дал нам победу через Господа нашего Иисуса Христа. И это один из главных постулатов нашей веры. Христос, который пришел во плоти, жил здесь, умер за наши грехи и воскрес в теле. И мы ожидаем того же. И другие варианты делают нас несчастными. Это если с нашей эгоистической точки зрения посмотреть. И второе, они будут лжесвидетельством против Бога. То есть если мы говорим, что Христос не воскрес, может, не обязательно словами, но поступками, да, то мы лжем о Боге. И заканчивает он простым наставлением. Так вот, братья мои любимые, будьте стойки, будьте неколебимы. Отдавайте себя без остатка работе для Господа, ведь вы знаете, ваш труд для Господа не будет напрасен. Вот. Думаю, что, мне кажется, Кирилл об этом отчасти говорил. Вот про то, что у нас, у Бога есть для нас план, и мы ценны в Его глазах. Подводя итог, Христос воскрес. И мы воскреснем. И утверждать, что Христос не воскрес и нет воскресения мертвых, это, во-первых, лжесвидетельство против Бога. И, во-вторых, это сделает нашу жизнь несчастной. Может быть, опять же, повторюсь, не здесь, да, вот, но в будущем, да, в будущей вечности, которая всех нас ждет. Христос воскрес во плоти и осветил тем самым нашу плоть. В самой плоти нет ничего, да, слово «плоть», повторюсь, может быть, в Новом Завете употребляется в двух, как бы, значениях основных. Первое – это то, что противится духу, когда Павел говорит «плоть противится духу». Но это никак не связано с плотью, которая наше мясо, да. То есть, если вы, как в той сказке, оторвете от себя кусок мяса, вот, то в самом этом мясе ничего греховного не будет. Вот. И наша плоть при этом, да, наша жизнь при этом изменится. Да. То, что нам здесь очень хочется, и то, ради чего многие люди первый раз, возможно, приходят к Богу, да, благосостояние, богатство и здоровье, вот, оно ждет нас в избытке в будущем, да, где там, как как только Иоанн мог это описать, он пытался это описать, да, но мы знаем, что там нет болезни, нет нужды, нет печали, нет страданий. Вот. И нарисовано огромное богатство, и это навечно, навсегда, намного больше, чем 80, 70 или даже 90 или 120, я не знаю, сколько там сейчас самый долгожитель. И сейчас наступает вот уже постепенно пасхальный сезон. Я думаю, что эта тема воскресения Христова будет напоминаться каждому из нас. И Павел призывает в конце, да, к стойкости и к служению, и напоминает, что этот труд не напрасен, да, потому что он для вечности, для Бога, и в нем, в Боге, да, настоящее богатство. Давайте помолимся. Господь наш Небесный Отец, мы прославляем Тебя за Твою любовь к нам. Прославляем Тебя за то, что Ты создал нас, Господи. Создал дивно, чудно и хорошо. Господь, я прошу Тебя, прости нам, что мы грехами своими портим этот образ. Даже, может быть, познакомившись с Тобой, встретившись с Тобой, как Павел, все равно иногда грешим и своими делами или даже словами лжем о Тебе. Господь, я прошу Тебя, убереги нас от этого и дай нам помнить, что Ты воскрес, и мы воскреснем. И что без этого воскресения, Господи, наша жизнь пустая и тщетная. Господь, научи нас использовать то время, которое у нас есть сейчас, которым мы можем распоряжаться, которое Ты дал нам в распоряжение, для того, чтобы трудиться, служить и прославлять Тебя. И чтобы войти в вечность вместе с Тобой, в радости, в чистоте, в непорочности. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.
Хочу, чтобы мы открыли второе послание Петра, первую главу, и прочитали со второго по девятый стих. Смотрите, там написаны такие мысли. «Благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Христа Иисуса, Господа нашего. Как от божественной силы Его даровано нам все необходимое, потребное для жизни и благочестия, через познание, призвавшее нас славою и с благостью, которыми дарованы нам великие драгоценные обетования, чтобы через них мы сделались причастниками божественного естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью. То вы, предлагая к всему все старание, покажите в вере ваших добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь. Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. А в ком нет всего, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих». Здесь на самом деле вот Петр в вот таким вот коротком этом отрывке в начале своего второго послания он говорит одну такую очень важную мысль, которую я хочу, чтобы вы сегодня обратили внимание, что познание Бога, оно очень практично. Познание Бога, оно практично. Оно не, как это сказать, оно не философское. Потому что философия в своей природе – это попытка познать Бога. Но и как инструмент познания Бога философия использует разум. У них даже вот есть понятие чистого разума, у них есть понятие такого, как бы сказать, движения мысли и так далее, и так далее. И очень по-человечески это попытаться познать Бога разумом, попытаться понять Бога, попытаться Его препарировать, попытаться Его разложить по полочкам, попытаться Его каким-то образом, со всесторонне осмотреть и изучить. И это совершенно безнадежное занятие, потому что даже философы с их неимоверно развитым разумом. В ВУЗе у нас была философия, когда учился. Меня поражала философская мысль тем, что все слова были на русском. Но понять было невозможно. Я был просто в шоке. Думаю, как так можно вообще? Я понял, что эта штука очень мощная, но, как это сказать, непрактичная. Поэтому большая ошибка думать и представлять себе, что Бога можно познать с помощью умозаключений каких-то, умообозрений и так далее, и так далее. Даже самые мощные умы Греции в своих попытках это сделать, они потерпели неудачу. То есть ничего, как Павел пишет послание Коринфянам в начале, да, что как мир в своей мудрости не смог познать Бога, то угодно было юристам проповеди спасать верующих. Вот Петр как раз говорит о том, что наше с вами познание Бога, оно практично. Оно практично. Он говорит, оно начинается наше познание Бога с того, что... Третий стих, верните. Что, во-первых, Бог дал нам все необходимое для жизни и благочестия. Что это такое? То есть это не просто вот, ну, твой жизненный набор, твои ресурсы и так далее, и так далее. То есть вот это необходимое для жизни благочестия здесь достаточно ясно указано. Он говорит, через познание нас, через познание призвавшего нас славою и благостью. Все необходимое для жизни благочестия мы имеем в ком? В чем? В Иисусе Христе. Он говорит, в познании. То есть мы приобретаем это нужное для жизни благочестие, узнавая Иисуса Христа, который призвал нас славою и благостью. Четвертый стих. И вот эта слава и благость Божья, они дали нам великие и драгоценные обетования, чтобы мы через них, через эти обетования, сделались причастниками божественного естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью. Посмотрите, он говорит, мы практически, то есть мы имеем все необходимое для жизни благочестия через познание Иисуса, и он призвал нас благостью своей, добротой. И вот через эту доброту даны нам обещания, великие и драгоценные, чтобы через них мы сделались частью божественного естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью. У нас с вами есть Божьи обещания. И вот эти обещания, они должны как-то стать для человека чем-то очень важным. Вот эти Божьи обещания должны для человека стать вот той путеводной звездой, тем ориентиром, той драгоценностью, к которой мы все время стремимся. Божьи обещания, послушайте, Божьи обещания. В мире в религиозные люди, они хотят от Бога не великих обещаний, они хотят чего? Практических благословений. Верно? Да. А обещания Бога для них настолько велики, настолько для них далеки и недостижимы, что даже особого интереса не вызывают. А вот здесь, и вот это очень ярко выражено вот в этих словах, что лучше синица в руках, чем журавль в небе. И вот у Бога постоянно просят этих синиц. Дай, чтобы детки не болели, да, дай, чтобы работку получше, да, дай там немножко там здоровиться побольше, дай там еще что-то там еще. А, чтобы войны не было там, допустим, или там, ну, как бы сказать, там, или устрой жизнь чуть-чуть получше и так далее, и так далее. И вот эти синицы, они как-то так вот, ну, родные такие, практичные и так далее. Но Господь, Он говорит, что нам даны великие и драгоценные обещания. А великие и драгоценные обещания в чем? Ну, вспомните какое-нибудь великое и драгоценное обещание, которое вам предложено в Библии. Вечность в плане того, что долго жить или не помирать? А спасение в чем? Спасение, чтобы в ад не попасть? Там, если вы помните, есть вообще такие головокружительные обещания, да? Он говорит, он посадил нас, мы посажены со Христом на небесах рядом с Богом, да? Святые будут судить мир. Слышали такое обещание? Нам надлежит с ним царствовать. Слышали такое обещание? Мы не просто созданы по образу и подобию Божьему, а мы можем явить этот образ и подобие в себе. Слышали такое обещание? И так далее. То есть вот эти вот, ну, вот эти вот великие и драгоценные обещания, они настолько, ну, как бы сказать, грандиозные, да, что людям они даже кажутся неприемлемыми. То есть как вообще вот это вот возможно? Что такое? Что, почему? Он говорит, да, и вот возникает такая ложная скромность, когда мы говорим, да ладно, мы там, какое нам царство, да, это самое, зачем трон, да? Почему, куда это все? Мне бы вот возле как это сказать, возле входа в рай, там, возле, на порожке, возле забора или под забором, ну, райским, да? Лишь бы не в аду, понимаете? И то, слава Богу, и хорошо. И так далее. Но Петр не так нас наставляет. Он говорит, нам дарованы великие драгоценные обетования, обещания Божьи. И говорит, чтобы мы через них, через эти обещания, сделались причастниками божественного естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью. И вот эти, это самый следующий стих, он говорит, поэтому вы, прилагая к всему все старание, поэтому, прилагая к всему все старание, в чем наше старание? В том, чтобы на самом деле, ну, как бы повернуться к этим обещаниям, чтобы нас влек в не мир с его желаниями, потому что мы современный перевод, когда читаем, там немножко по-другому переведено. Тут вот как бы переведено негатив такой, вот верните 4 стих. Удалившись от господствующего в мире растления похотью, да, тут имеется, тут, когда мы тут читаем растление похотью, ну, у нас в ассоциации возникают какие? Какие-то мерзопакостные грехов, да? Там пьянство, разврат, там какие-то там еще страшные вещи такие, да, там бесчинство, там воровство, там убийство и все такое, растление похотью. А современный перевод там говорит, он говорит, что вы избежали гибели, связанных с желаниями этого мира. Посмотрите. То есть, а когда мы читаем связанными с желаниями этого мира, то желания этого мира, они не обязательно плохие. Там очень много хороших желаний, да, хорошо устроиться, да? Комфортно прожить эту жизнь, да? Получить какие-то там блага земные и все такое, все такое. Поэтому он говорит, у нас есть два выбора. Либо захотеть то, что нам предложил Бог, великого и драгоценного, либо захотеть того, что предлагает нам этот мир. И исходя из вот этих вот желаний, мы ориентируемся в нашей жизни и достигаем этих желаний. Слышите? Если мы будем достигать желаний этого мира, то тогда, соответственно, погибнем. Если мы будем достигать желаний, то есть если мы захотим и будем достигать обещаний, которые предлагает нам Господь, то тогда спасемся. И промежуточной ситуации, промежуточной стадии между этого нету. Нету спасенный под забором, понимаете, райским. Нету спасенный еле из ворот, ну, в смысле, у ворот, там, где-то. Драгоценные и великие обетования, обещания, чтобы через них вы сделались причастниками божественного естества. И дальше он говорит, то вы, прилагая к этому все старание, в 5 стихе, и дальше он говорит о практических вещах, которые мы с вами можем иметь в нашей жизни. Я не буду подробно разбирать, время мало, поэтому просто вот как бы как пример, как это все работает. Он говорит, покажите в вере вашей добродетель. Или там современный перевод говорит, что укрепляйте вашу веру добродетелью. Добродетель — это добрые дела наши. Те добрые дела, которые мы, как это сказать, Божьи дела. Добрые дела, Божьи дела, которые мы делаем. И вера, на самом деле, она связана, она показывает эти добрые дела, она являет эти добрые дела, и она укрепляется этими добрыми делами. Понимаете? Почему? Потому что если мы с вами делаем недобрые дела, то наша с вами вера разрушается. Какой этот механизм? Очень простой. Мы с вами читаем, что Господь пришел для того, чтобы спасти грешников. Да? Каким образом спасти грешников? Освободив их от греха. А если мы с вами грешим, то что происходит с этим Словом Божьим? Оно разрушается. Оно разрушается. Почему? Потому что вроде Господь пришел спасать грешников, вроде Господь имеет власть над грехом, а моя жизнь свидетельствует об обратном. И понемножку эта вера разрушается, ну, моя эта самая вера гаснет, поэтому христиане призваны к святой жизни. И наоборот, добродетель, она укрепляет нашу веру. Почему? Потому что если ты на самом деле веришь, что Господь принес в твою жизнь свободу, и Господь дает тебе возможность любить других, возможность служить другим людям, и ты видишь, что в твоей жизни эти вещи проявляются, то тогда, соответственно, что? Наша вера укрепляется. И так далее. Я не буду разбирать это тут подробно. Если кому интересно, приходите в среду на изучение. Я просто к тому, что Петр подчеркивает. Он говорит, посмотрите, если вот у нас есть ориентир, если у нас есть с вами великие обещания, за которыми мы идем и которыми мы стремимся, которые нам нравятся, и мы на самом деле стараемся жить так, чтобы узнать Господа, наше познание Господа, оно практично. Он говорит, когда наша добродетель... В нашей вере укрепляется добродетелю. Добродетель должна быть от понимания, разумная в этом самом, и так далее, и так далее. Если мы понимаем, что правильно, что неправильно, то мы имеем самоконтроль. Самоконтроль — это воздержание. Воздержание, оно предполагает терпение, потому что искушения у нас периодичны и постоянны. И так далее, и так далее. Да? В терпении благочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь. И дальше он в 8 стихе говорит так, что если в вас это есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. То есть он говорит, если в вас это есть и умножается, если на самом деле вот вы видите, да, что в вашей жизни это действует, и это действует не один раз, а действует постоянно, то, говорит, вы не останетесь без успеха в познании Господа Иисуса Христа. Потому что познание Господа Иисуса Христа, оно практично. Оно не теоретично, оно на самом деле практично. И когда мы видим, что да, Писание действует, да, обещания Божьи исполняются, да, на самом деле Господь дает нам возможность видеть и убеждаться в истинности Его слов, то мы с вами узнаем Христа практично. Как это бывает? 9 стих. «А в ком нет сего, тот, говорит, слеп, закрыл глаза и забыл об очищении прежних грехов своих». А, к сожалению, есть и такие христиане, которые, ну, как это говорится, закрывают глаза на эти обещания и забывают о том, что откуда Господь их вытащил. Вот как-то так.